Идущий в головном дозоре медведь поднял руку в жесте «стой», и двигающиеся позади бойцы мгновенно опустились на колено, сливаясь камуфляжной расцветкой с синюшно-желтой растительностью. Майор медленно обвел взглядом лежащую впереди чащу леса, тщательно вглядываясь в густые заросли. Филин не показывал крупных тепловых отметок, но царящая в лесу безмятежность была кажущейся. Мутанты бегают быстро и никогда не нападают в одиночку, и в любой момент размеренное спокойствие может смениться яростным визгом мчащейся в атаку звериной стаи. Но сейчас перед ним было нечто гораздо более смертоносное. Здоровяк склонился над изломанным кустом и всмотрелся в отпечатки огромных лап. 40-сантиметровые вмятины и сопровождающие их глубокие борозды от мощных когтей, размерами больше напоминающих бивни, тянулись справа налево, вглубь желтой зоны, пересекая маршрут спецотряда. Куст был нещадно смят и наполовину выдран из красной почвы, и картина подобных разрушений сопровождала цепочку следов, образуя подобие просеки. На крупных деревьях, попавшихся на пути зверя, отчетливо виднелись тройные царапины, мало чем отличающиеся от зарубок, сделанных топором приличного размера.
«Косолапый прошел!»
— капкан осторожно приблизился к майору. «Царапины на деревьях свежие. А натоптал-то как? Гнался, что ли, за кем-то?»
«Молодой еще!» —
определил здоровяк, отрицательно качая головой.
«Не старше 2 лет, если судить по размерам отпечатков. Не научился пока ходить красиво. Лапы слишком разные. На одной когтей больше, чем на другой. Бегает быстро, но когда медленно идет, сильно переваливается и когти проворачиваются в земле. Вот и понавыдирал кустов. Поэтому в лесу так тихо. Зверье попряталось. Видать, голодный Топтыгин. И потому злой. А они это чувствуют. Надо возвращаться. Если столкнемся, сожрет к хвостам собачьим. Пойдем по его следам в обратную сторону. Это гарантированно чистая тропа».
Он сверился с экранированным УИПом. По обе стороны от медвежьей тропы наблюдалась активность паутины, но ширина просеки была достаточной для безопасного передвижения. Майор вывел отряд на тропу и ускорил шаг. Лучше выйти из этого района поскорее. Если косолапый голоден, он будет рыскать по округе до тех пор, пока не разыщет добычу, и рисковать не стоило. Сюда можно вернуться завтра, а сейчас продолжить поиски в соседнем секторе. Здоровяк оглянулся и поманил рукой Влада.
«Водяной, смени меня. Веди пока прямо, старайся придерживаться просеки».
Он посторонился, пропуская вперед Влада, и отряд продолжил движение. Дождавшись, пока проводник отойдет на достаточное расстояние, медведь коснулся плеча идущего следом бойца.
«Шорох, иди к водяному. Присмотри за ним. Мимо аномалии он топает лихо, но этот лес стоял тут еще до ареала. Зверья здесь много, не ровен час не заметит кого. Держись возле него». «Опыта у Водянова пока маловато. Надо побереть человека».
Шорох молча кивнул и ускорил шаг, догоняя Влада. Майор расстегнул планшет и сверился с составленной расом картой. По мнению молодого сталкера, подземный ход из гниц должен был выходить на поверхность в этих местах, и обыскать нужно довольно широкую полосу местности. Для удобства ее разбили на 6 секторов и, дождавшись ближайшей нелетной погоды, приступили к прочесыванию леса. Места здесь оказались довольно плотно заселены мутировавшим зверьем и вдобавок густо засеяны аномалиями, и поиски шли существенно медленнее запланированного. Приходилось много петлять, обходя очаги радиоактивного заражения, так что подолгу находиться без движения, пропуская токсичные облака и газовые аномалии. В результате за вчерашний день не проверили и 10% ближайшего к Ухте сектора, а сегодня и вовсе приходится перемещаться в соседний. «Медведь, ответь базальту!» – зашипела гарнитура рации. «Медведь, базальту!»
«На связи!» – откликнулся майор.
Осколков метеорита катастрофически не хватало, они требовались буквально для всего, и потому было решено максимально задействовать их в научных программах и оборудовании, обеспечивающем жизнедеятельность базы. Для боевой работы осколками экранировали УИПы каждого и только две рации на всех. Все остальное экранировать было нечем, и в этой связи план РАСА об относительно безопасном проникновении в ГНИЦ становился еще более актуальным. «Из ГНИЦ доносится интенсивная стрельба», – доложил Базальт. «Похоже, кто-то из общаковской экспедиции все-таки выжил и пытается прорваться к выходу».
«Надо же!» – удивился Медведь. «Редкость, однако. Кому-то повезло, если не считать смертельной дозы радиоактивного облучения. Вы там аккуратнее. Посмотрите, чем все закончится».
Базальт, Рас и Кварц остались в развалинах района РАО вести наблюдение за зданием ГНИЦ. Раз кто-то еще ищет подземный ход, то подобная мера предосторожности лишней не будет. Если какой-нибудь отряд тоже решит провести поиски, то заходить в лес удобнее всего со стороны высотки, и знать о появлении конкурентов значит избежать внезапных неприятных сюрпризов. Тем более, что общак собирается в эти же дни послать в ГНИЦ очередную порцию пушечного мяса. Поэтому выставить наблюдателей в месте наиболее вероятного появления противника было не просто предосторожностью, но необходимостью. И Медведь не ошибся. Наблюдательный пост, организованный в развалинах недалеко от ГНИЦ еще вчера, сегодня утром засек общаковскую экспедицию. Бандиты появились рано, пользуясь предрассветными сумерками для обнаружения паутины, и сразу же вошли в здание через главный вход. Других отрядов в том районе не появлялось, лишь дважды по западной в сторону Синюкова и обратно проходили стандартные патрули-зомби, охраняющие белоснежную высотку. Чем вызвано такое отношение зомби к зданию ГНИЦ, оставалось загадкой, но хорошо вооруженные группы из 1,5-2 десятков зомби появлялись на улице ежедневно. Каждые 4-5 часов патрули проходили мимо ГНИЦ, двигались вдоль дороги метров 400-500, после чего поворачивали обратно. При этом внутрь высотки они не заходили никогда. «Ничем хорошим это не закончится», — ответил Базальт. «Мы тут не одни. Двое наблюдают за выходом с другой стороны улицы».
«Может, страхующие?» — предположил Медведь. «Ждут возвращения выживших?»
«Нет», — уверенно опроверг его боец. «Страхующие сидят в других развалинах. Их я тоже вижу. Наши гости явно не с ними. У каждого невидимка. Мы заметили их при визуальном наблюдении».
«Кто-то решил поживиться плодами чужих усилий», — усмехнулся здоровяк. «Как некрасиво!»
«Предлагаю поучаствовать», — заявил Базальт. «Чем мы хуже? И потом, нам все это добро нужнее. Им бы бабла поднять, а у нас научный отдел ради всех вкалывает и даже спасибо не требует за труды».
«Согласен», — здоровяк сверился с компасом. «Продолжая наблюдение, мы сворачиваемся и выдвигаемся к вам. Конец связи».
Сориентировавшись на местности, Медведь застегнул планшет с картами и вдруг почувствовал, как кто-то не сильно тянет его за ремень печенега. Майор оглянулся, но рядом с ним никого не оказалось. Идущий крайним в колонии отряда Айболит удалился от него уже на десяток шагов. В следующий миг Медведь увидел, что пулемет тянет за ремень сам себя, зависнув в воздухе, словно воздушный шарик на ниточке. Еще через мгновение раздался тревожный писк УИПа. Здоровяк бросил взгляд на индикаторы, схватил рукой натянувший ремень пулемет и бросился бегом вслед за инструктором. Догнав Айболита, майор коснулся его плеча рукой.
«Бегом, марш! За нами идет магнит, прямо по тропе!»
Оба бойца рванули вперед.
«Здоровый подлец! До него больше 2 метров было! УИП молчал, а печенек... Ремень натянул, что собака поводок. Быстро движется, шагом не уйти».
Крайняя пара фраз предназначалась уже всем остальным, и спецотряд перешел на бег. К району РАО вышли через полчаса. Рас встретил их в начале улицы и повел к наблюдательному посту в обход, чтобы исключить попадание в поле зрения противника. Пока бойцы вслед за Водяным пробирались через усыпанные студнем руины, доносившаяся из здания ГНИЦ автоматная стрельба стала громче. В тот момент, когда медведь осторожно приближался к базальту, скрываясь за обломками стен и горами строительного мусора, с улицы раздался истошный вопль. Из окна высотки на четвертом этаже, вдребезги разнося остатки рамы, вылетел облаченный в рваный ОЗК бандит и, панически размахивая руками и ногами, рухнул вниз. Его тело с глухим шлепком врезалось в потрескавшийся асфальт дорожного покрытия и замерло. В окне мелькнула человеческая фигура, затрещала длинная автоматная очередь, рваными сполохами вспышек дульного пламени, освещая мрак, и раздался надрывный крик.
«Сдохни, падла!»
В ответ последовал яростный трубный рев, словно некто захотел заглушить оскорбление работой циркулярной пилы. Сквозь рев скорее угадывались, чем слышались, низкие вибрации быстро приближающегося топота мощных ног. Послышался глухой тяжелый удар, хруст, и беспорядочно бьющий автомат умолк. Через несколько секунд автоматная стрельба вспыхнула ближе, вновь донеслись крики и отчаянная ругань. Громыхнул разрыв гранаты, затем еще один, чей-то пронзительный вопль захлебнулся, переходя в бульканье, и вновь загремели очереди, утопая в многоголосии рвущего нервы рева. Вспышки выстрелов озарили темноту в фойе гниц, и из его дверей выскочил человек в ОЗК. Капюшон на его голове был разодран в лохмотья, словно кто-то сорвал с него противогаз длинными и острыми когтями, а кровавленное лицо искажало гримаса злобы и ужаса. В одной руке человек держал автомат, в другой – густо забрызганный кровью рюкзак, набитый чем-то угловато-квадратным. Вслед за ним из дверей выбежало еще двое, тащивших на себе раненого, с тела которого наземь обильно стекали кровавые струйки. Люди, не останавливаясь, бросились бежать. Изнутри первого этажа донесся истеричный поток ругательств, сопровождающийся автоматной очередью, и в дверях появился еще один человек, бегущий боком вперед и отстреливающийся от кого-то, невидимого с этой стороны. Внезапно стреляющий дернулся всем телом и рухнул, роняя автомат. Он истошно заорал от дикой боли, хватаясь руками за голову, и принялся кататься по полу. Несколько секунд он бился в конвульсиях, пуская изо рта пену, после чего его крик сменился булькающим звуком, из горла и носа хлынула кровь, и человек затих. Его подельники добежали до ближайших развалин и бросились за нагромождение обломков, пытаясь укрыться от жуткого врага. Из развалин раздался чавкающий звук, и кто-то истошно закричал от нестерпимой боли. «Вляпались!» — поморщился базальт. «Там студень везде, и раздиратель сидит прямо за стеной!» Он поднес к глазам бинокль. «Кто-то шевелится! Не все угробились!» «Тссс!» — прервал его медведь, кивком указывая на гниц. В темноте фойе едва угадывалась человеческая фигура, словно кто-то худой и сутулый в белом халате, медленно переставляя ноги, брел к входным дверям. Различить облаченное в белый халат существо мешал полумрак, но неестественно монотонные движения ясно свидетельствовали о том, что человеческого в нем осталось немного. Фигура в белом приблизилась к лежащему в дверях трупу, медленно схватила его за лодыжку и также монотонно потащила вглубь гниц, исчезая в темноте. Из развалин с противоположной стороны дороги показались несколько вооруженных человек и осторожно двинулись через улицу к руинам, в которых спрятались спасшиеся из здания гниц люди. Появившиеся расшвыривали вокруг себя гильзы и не сводили взглядов с окрестных развалин, ощетинившись автоматными стволами. Добравшись до цели, один из них что-то негромко выкрикнул, стремясь понять, выжил ли там хоть кто-нибудь. Ему ответили, и группа, не переставая швырять пробники, медленно вошла в развалины. Через 5 минут они вернулись на дорогу, таща на руках одного из выживших. Второй шел сам, так и вцепившись в мешок с добычей. «300-й не жилец!» — базальт приник к биноклю. «Вляпался в студень по самое не хочу. Уже до пояса размяк. Умрет минут через 15 самое большее. У второго шок. Они рюкзак у него из руки вырвать не могут. Мужик идет, словно новоиспеченный зомби, в эпицентр, Даже зрачками по сторонам не водят. Неудивительно. Их внутрь входило 21 человек. Бодренько так шли, словно парочку студентов толпой на гоп-стоп брать.
«А где наши гости?»
Медведь осторожно выглянул из-за крупного обломка.
«Видишь их?»
«В доме напротив», — ответил пулеметчик. «Наблюдает за рюкзаком в руке выжившего с очень большим интересом. 1000 против одного. Очень скоро добыча сменит владельцев».
«В желтые они нападать не станут. Слишком рискованно. Недолго и самим вляпаться», —
задумчиво произнес майор.
«Если ты прав, то засада уже готова и ждет в зеленой зоне, скорее всего, у самой границы, чтобы не упустить из-за какой-нибудь случайности». «Раз, Влад, сюда! Смотрите внимательно!»
Он забрал у базальта бинокль и протянул его молодому сталкеру.
«Счастливчики местного спортлото возвращаются домой с добычей. Теперь бери левее, в развалины. Видишь двоих? Это желающие оспорить выигрыш. Обмен претензиями произойдет в зеленой зоне, скорее всего, у самой границы. Мы должны быть там раньше или хотя бы одновременно. И выйти с фланга, чтобы не попасть под шальные пули. Ведите. Быстро и аккуратно».
Обходной путь через развалины получился вдвое длиннее обычного маршрута. Очаг радиоактивного заражения, в центре которого находится ГНИЦ, быстрее было обойти слева, вдоль городской окраины. Но идти тем путем не решились. Местность слишком открытая, легко попасть под огонь засады, а углубляться за кромку леса слишком долго. Пришлось обходить с другой стороны, что заняло больше времени. В итоге к началу боя добраться до места событий не успели, и на сближение с противником шли, ориентируясь на звуки стрельбы. Чтобы не попасть под шальные пули, пробирались через руины, и хоть вокруг уже была зеленая зона, и УИПы работали на полную мощность, идти бегом по забитым студням развалинам было слишком рискованно. Возле грохочущих стрельбой кустов оказались к самому завершению перестрелки. Общаковская экспедиция была подготовлена довольно грамотно. Если внутрь ГНИЦ послали пушечное мясо, которому вряд ли объяснили всю полноту ожидающих их перспектив, то их возвращение ждали люди опытные. Те, кто встретил уцелевших, сумели выйти из желтой зоны без потерь и добрались до окраины Ухты, где их ждал видавший виды бортовой грузовик. Машина была накрыта старой маскировочной сетью, и возле нее дежурила охрана. Те, кто задумал ограбить экспедицию, явно были осведомлены о деталях ее проведения заранее, так как точно знали, где будет спрятана машина и сколько человек при ней останется. Рисковать и делать ошибки нападавшие не собирались. Они взяли на прицел замаскированный грузовик еще до возвращения экспедиции и терпеливо дожидались нужного момента. Как только несущие добычу люди приблизились к грузовику и охрана, опустив оружие, принялась снимать с него маскировочную сеть, засада открыла огонь. Вышедших из желтой срезало сразу. Не попавшие под первый залп охранники залегли за колесами грузовика и пытались отстреливаться, но силы оказались слишком неравными. Спецотряд вышел к месту боя, когда у троих оставшихся в живых обороняющихся уже заканчивались патроны, и стрельба от грузовика практически стихла. Выискивать всех участников засады, засевших в придорожных кустах, не было смысла. Засаду готовили заблаговременно, и все ее участники имели при себе невидимки. Особ занял позиции в тылу у нападающих и стал ждать дальнейшего развития событий. Тем временем со стороны грузовика последовали возмущенные претензии оставшихся в живых бандитов. Они обвиняли противников в беспределе, нарушении всех понятий и тому подобной уголовной чуши, полностью понять смысл которой не удавалось из-за обилия фени и воровского жаргона. В ответ засада разразилась еще большим возмущением, вставив в вину оппонентам нарушение территориальных границ, посягательство на добычу и прочие преступления. Стрельба прекратилась, ругань усилилась, и огневые точки засады удалось быстро выявить по звуку голосов. Медведь раздал бойцам цели, но открывать огонь не спешил, подозревая, что вряд ли дело обстоит так просто, как кажется на первый взгляд. Его правота подтвердилась через 5 минут, когда у грузовика загремели выстрелы и зазвучали крики. Пока укрывшиеся за машиной уголовники пытались выторговать себе жизнь, несколько врагов обошли их с тыла через лес и попросту расстреляли в спину. Стрельба стихла быстро, и вскоре стрелки появились у грузовика. Один из них держал в руке рюкзак с добычей и махал рукой. Засада, довольно галдя, повылазила из укрытий и двинулась к машине.
«Как только соберутся в кучу, открываем огонь!»
Тихо прозвучал в ближнем эфире голос медведя.
«Капкан, работаешь первым по моей команде. Кумулятивную гранату в грузовик, потом заряжаешь ТБГ и по скоплению противника. Приготовиться к бою!»
Уголовники подошли к грузовику и занялись сбором трофеев. Человек 10 принялись обыскивать убитых, несколько бандитов полезли в кузов, кто-то распахнул дверь в кабину и вытащил оттуда труп водителя. Остальные собрались вокруг рослого тощего человека в латнике поверх охотничьего камуфлированного костюма, которому передали рюкзак с добычей из гниц. Тот взвесил его в руке, скривился и что-то сказал, указывая на густо покрывающий рюкзак пятна крови. Толпа вокруг него загоготала, и он поднес ко рту портативную радиостанцию.
«Капкан, огонь!»
– отдал команду медведь, и в густых кустах громко ухнул РПГ-7.